Еще раз, пожалуйста.
Еще раз мы читаем труды Рабаша, первый том, 347 страница, статья по поводу Ибур, Яника и Мухин. Это три ступени. После того, как человек уже удостоился войти в святость, тогда он начинает постигать их. Они называются Нефеш в Ибуре, Рох в Янике и Нишама в Мохин. Но и на подготовке к духовной работе, то есть до того, как человек удостоился войти постоянно в духовное, тоже существуют эти вещи. Ибур, зарождение, называется, когда человек отводит от себя на какое-то время собственное «я» и говорит: «Сейчас я не хочу думать никак о собственной выгоде, и также не хочу пользоваться своим разумом. И несмотря на то, что это у меня самая важная вещь, то есть, что я не способен сделать ничего, чего я не понимаю, то есть я могу сделать все, но я должен понимать, что эта вещь стоит для меня». В любом случае, он говорит: «Сейчас я могу на какое-то время сказать, что я принимаю на себя в эти времена, которые я определяю, не использовать свой разум. А я верю в высшие знания, верю в веры мудрецов, верю, что есть управление, которое наблюдает за всем свыше в виде частного управления. И почему я должен верить в это? Я не могу почувствовать, что это так. И разум заставляет делать так же. Если бы я почувствовал реальность Творца, я наверняка смог бы служить Ему. И у меня было бы стремление служить Ему. В таком случае, зачем мне нужно это скрытие? Что выигрывает Творец от того, что Он скрыл себя от творений?» И на это тоже он не дает себе никакого объяснения. А на это он тоже отвечает, что он идет выше знания. И говорит, что если бы Творец знал, что если бы он не сделал скрытие, было бы лучше для творений, конечно, он не делал бы скрытие. Получается, что на все вопросы, которые возникают в его голове, на все он говорит, что он идет выше знания. И он идет сейчас с закрытыми глазами и только в вере. И это, как сказал Бааль Сулам по поводу высказывания «Куш заставляет делать руки Творца», «Куш», то есть от слова «задача», «вопросы». Если человек может сказать «так», то есть не давать объяснения, а из самой задачи он получает, самого вопроса он получает объяснение, это означает, что у него есть сейчас вопрос, но он может идти выше знания, и тогда руки его направлены к Творцу. То есть тогда руки его, то есть его получающие келим, от слова «достижимо в руки», и тогда человек может идти в мире с Творцом. Поэтому начало работы на Творца – это начало Ибура, зарождения. То есть, что он отменяет свойства собственного «я» и входит в Ибур, в зарождение в чреве матери, как сказано: «Послушай, сын мой, наставление отца твоего, и не забывай учение матери твоей». И это как сказано, что матерью называется бина, то есть он отменяет эгоистическую любовь, которая называется малхут, смысл которой называется желание получать ради себя, и он входит в отдающий келим, который называется свойством бина. И человек должен верить, что до того, как он родился, то есть до того, как опустилась душа в тело, душа была слита с Творцом, а сейчас он стремится вновь слиться, так как это было до ее спуска в тело. Это называется ибур, зарождение, то есть он отменяет совершенно свое «я». Но несмотря на то, что сердце его говорит, что только сейчас он соглашается со свойством отмены, но потом он опомнится, об этом можно говорить, сказать ему: не заботься о том, что завтра. А завтра это не обязательно именно завтрашний день, а сегодня и завтра, может быть, настоящее и будущее, а разница во времени может быть даже один час и то, что после этого часа. Это, как сказали мудрецы, всякий, у кого есть, что он может есть сегодня, и беспокоиться о завтрашнем дне, это недостаток веры. И следует понимать, что здесь имеется в виду, то есть если у него есть, что сейчас есть, то сейчас он готов принять свойство веры выше знания и думает только, что будет потом, то есть у него есть уже решимот от подобных состояний, когда он думал, что он останется так в состоянии подъема навсегда, а потом снова опустится в низкое место, то есть вместо мусора. И мусор ашпа означает, что туда бросают все отбросы. То есть во время подъема он думал, что все, что касается эгоистической любви, это лишь мусор, стоит выбросить это вместо отходов. То есть он ощущал, что желание получать относится к свойству отбросов, а сейчас, в момент падения, он сам опускается вместо отбросов, чтобы получить оттуда питание, подобно котам, которые ищут в мусоре, чтобы найти что-то поесть, чтобы оживить свою душу. Так, во время падения он подобен котам, не избалованным людям, которые всегда выискивают, что им стоит есть. Это то, что мы говорим в Алеле, поднимающий из праха бедного и возносящий из отбросов нищего. И согласно этому получается, что человек, который может отменить себя на какое-то время, и если он говорит, я хочу отменить сейчас себя перед святостью, то есть не думать об эгоистической любви, а он хочет сейчас доставить наслаждение Творцу, и он верит выше знания, несмотря на то, что он еще не чувствует ничего. Он выше знания, потому что Творец слышит молитву всяких уст, и для него малый и большой одинаковы. Как он может спасти самого великого, так же он может помочь самому маленькому. И это называется свойство ибур, зарождения. То есть он переходит от собственного свойства в распоряжение Творца, но это временно. То есть он действительно хочет отменить себя навсегда, но он не может поверить, что сейчас может быть отмена навсегда, поскольку уже много раз он думал, что будет так, но после этого спускался со своей ступени и падал вместо отбросов. Но он не должен заботиться о том, что он будет есть завтра. То есть, как сказано выше, что, конечно, он упадет потом со своей ступени, потому что это от недостатка веры. Но следует верить, что спасение Творца в мгновение ока. Получается, что поскольку он отменяет себя на время и хочет остаться так навсегда, получается, что у него есть свойство ибур, зарождение. Но на самом деле человек должен верить, что то, что он хочет войти сейчас в служение Творцу в свойстве отмены самого себя, это призыв свыше, потому что это не от мудрости самого человека. И свидетельство этому, что во время этого призыва все вопросы, которые были у него до того, как призвали его свыше, у него было много вопросов. И всякий раз, когда он хотел сделать что-то ради отдачи, тело его, гуф, сопротивлялось. И он не мог понять, есть ли человек в мире, который по-настоящему может отменить себя перед Творцом и совершенно не заботиться о собственной пользе. И всегда у него был какой-то страх, сможет ли он отменить себя перед Творцом. А сейчас он видит, что все мысли и сомнения совершенно сгорели, исчезли, и он ощущает сейчас большое наслаждение в том, если он может отменить себя перед Творцом. Ведь он видит сейчас, что все его знание не стоит ничего. Несмотря на то, что до этого он думал, что нет никого в мире, кто смог бы убедить его, что нужно отменить себя перед Творцом. И он говорил, это тяжелая работа, и не каждый может начать делать эту работу. А сейчас он видит, что нет ничего, что мешало бы ему слиться и отменить себя перед Творцом. А это, как сказано выше, поскольку это свечение свыше, Поэтому склонились перед ним все, кто мешает, которые приходили с утверждением разведчиков, и все они исчезли с горизонта. И это, как написано, прошел ветер, и нет его, и не видно его больше на его месте. Это, как сказано выше, прошел ветер, руах, в тот момент, когда человек получает руах свыше, все, кто мешают, исчезли, и даже место их неизвестно. Это означает, что во время подъема, когда он получает руах, дух свыше, в этот момент он не понимает, как может быть его место, чтобы грешники могли делать хоть что-то со своими претензиями. Получается, что во время Ибура, поскольку мы видим, что есть время выкидыша, то есть что человек рождается до того, как закончилось время исправления Ибура, это в материальном слабость Ибура, которая ведет к выкидышу. Это означает, что плод выходит в это время и не может существовать, и умирает. Точно так же в духовном, если есть некая слабость, человек выходит наружу из Ибура, и он выходит на воздух этого мира, и все мысли, которые есть в этом мире, нападают на его мысли, все желания этого мира прилепляются к нему, и это называется, что Ибур, зародыш, умирает. И в ТЭС, в девятой части, он пишет следующим образом. И вот должно быть в женщине свойство дверей, чтобы закрывать их и задерживать плод там внутри, чтобы он не вышел наружу, пока он совершенно не закончит образовываться. И также нужно, чтобы была в ней сила, образующая образ плода. Конец цитаты. И он выясняет там в Орпними, потому что в Ибуре там есть две силы. Первая – сила, образующая образ плода, это катнут. То есть, чтобы достичь катнут, тоже есть порядок. И катнут – это лишь подготовка к гадлуту, потому что если нет катнута, ступени нет и гадлута. И все время, пока он в катнуте, находим, что он все еще не находится в совершенстве. И в любом месте, где есть недостаток святости, может прицепиться ситра ахра и испортить свойства ибура, и он не сможет получить его в совершенстве. И таким образом он может прийти к выкидышу. То есть он рождается до того, как заканчивается свойство его ибура. Потому что в ибуре есть 25 парсуфов, то есть наранхай. И в каждом из них есть тоже наранхай. Поэтому должна быть задерживающая сила, то есть что даже в катнуте, чтобы у него было совершенство. И это он получает благодаря своей матери. И несмотря на то, что плод со своей собственной стороны не имеет келим, чтобы он мог получить гадлут ради отдачи, в любом случае, благодаря тому, что он отменяет себя перед матерью, он может получить гадлут от келим своей матери. И это называется плод от плоти мать его. То есть он ест то, что мать его ест. То есть у него нет собственного выбора, а то, что ест его мать, то есть то, что знает его мать, что можно есть, он тоже ест. Это означает, что он убрал от себя выбор, то есть что он будет выбирать, что хорошо, что плохо, а все за счет матери. И это называется плоть от плоти мать, что означает, что он сам не имеет отдельного существования. И там говорится о высших светах. И то же самое происходит также во время подготовки, когда он хочет войти в чертог царя. Тут тоже есть тот же распорядок, потому что, подобно тому, как там, есть много свойств, и бур не заканчивается за один раз. И говорят, что там есть 9 месяцев зарождения, пока он не достигает 25 парцуфов. Также и во время подготовки тоже есть много свойств, пока он не постигает свойства ибура в совершенстве во время подготовки. Поэтому есть много подъемов и падений, и иногда ибур портится, и это называется тоже выкидыш, и нужно начать сначала порядок работы. Выясним, что такое образующая сила, которая есть на этапе подготовки. И образ Ибура — это катнут. И дело его в том, что есть только отдающий килим. То есть, когда он занимается Торой и заповедями, Торой и работой, тогда он может построить намерение, что все он делает ради отдачи. То есть то, что он занимается сейчас Торой и заповедями, это потому, что он верит в Творца и его величие, и принимает на себя, что с этого дня и далее все свое наслаждение будет только в том, что у него есть желание служить царю. Чтобы это считалось для него, как будто он заработал огромное состояние, и как будто весь мир смотрит на него и завидует ему в этом, что он удостоился подняться на самую вершину, то, чего другой человек не удостоился. И в любом случае он радуется и веселится, и не чувствует в мире ничего плохого, а он живет тогда в мире целиком добрым. Но все наслаждение и важность в том, что он дает, то есть он желает отдавать Творцу, то есть он идет весь день с одной мыслью. Что я должен делать, какое действие, чтобы я мог порадовать этим Творца. То есть, с одной стороны, мы говорим, что человек должен работать не ради получения вознаграждения, а только лишь на Творца, а с другой стороны, мы говорим, что он должен получать наслаждение и представлять себе разные образы, как он получит наслаждение. То есть он должен представлять себе образы величия и важности, как уважают земного царя или просто больших людей в мире, и видеть, как люди уважают их, а потом научиться из этого мира, как они наслаждаются от того, что они служат большим людям, и пользоваться этим для величия Творца. Что когда он служит Творцу, он тоже готов почувствовать то же наслаждение, как они наслаждаются от того, что они служат большим людям в мире. Иначе, то есть если у него нет большого наслаждения от того, что он занимается Торой и заповедями, это признак того, что он не ценит Творца в таком величии, как они ценят, получая наслаждение и удовольствие от того, что они служат большим людям этого мира. Поэтому, когда он говорит о Творце, он должен представить себе, когда он говорит с Творцом, он должен вначале представить себе образ, с кем я говорю, то есть каково его величие и его важность. То есть, каким образом и в какой боязни перед ним я говорю с ним. И он слышит и смотрит на меня, когда я говорю с ним. Например, когда человек ест какой-нибудь пирог или какой-нибудь плод и тому подобное, тогда мы знаем, что нужно верить в Творца, что Он создал все эти вещи, которые мы получаем сейчас как наслаждение от того, что это приготовлено нам, и мы можем наслаждаться. И поэтому мы обращаемся к Нему и воздаем Ему благодарение. Мы говорим, что мы благодарим и восхваляем Его за это наслаждение, и говорим: «Благословен Ты, Творец, создающий плод дерева» и тому подобное. И тогда человек может рассмотреть, что именно он сейчас сказал Творцу, какой страх и уважение он чувствовал сейчас, когда он это говорил, когда говорил Творцу, и что он почувствовал после того, как говорил с ним. То есть, какое впечатление осталось у него, какой подъем духа. Поскольку, если он действительно верит, что он говорил с царем, где воодушевление, где радость, как написано: «Если отец, я, где уважение мое, а если я хозяин, где страх мой?»
Понятно ли все, что мы прочли до сих пор? Какие могут быть вопросы? О Ибуре, о зарождении. Да.
Нужно ли быть так, чтобы не было выкидыша? Какие условия должны быть, чтобы не было выкидыша?
Условия. Которые представляют из себя опасность, чтобы не было выкидыша, это когда прежде всего человек должен находиться в Ибуре. А затем сохранять себя, чтобы не случилось выкидыша. То есть прежде необходимо выяснить, какие условия нахождения в Ибуре. А затем можно выяснить, каким образом он может нарушить данные условия, тогда происходит выкидыш. Находясь в Иборе, через это приходит понимание, что может быть, если он сделает так-то или так-то, чем может вернуть себя в опасность и выпасть. Выкидыш — это когда он все время во время Ибура получает отягощение сердца, все время отменяет себя, аннулирует себя над этими отягощениями, и главное — это преклонение. И здесь он очень зависит от окружения, от учителя, от книг, от всех трех составляющих — книги, группы и учитель. Потому что через них он получает силу сдерживания. Если он уважает их, если он преклоняет себя перед ними, тогда он может питаться от них, он через них получает окружающий свет, ормакив. Когда раз за разом свет растит его, дает ему каждый раз силы отдачи, возможность быть выше желания получать все растущего. Так и движется, когда каждое мгновение, каждый день, каждый месяц времени зарождения Ибура, называется, что он проходит на Ранхай, Денефиш. А затем в Катнуте это уже Нефиш, Рох, Дерох и так далее. Это сила сдерживания и сила формирующая. Две силы. Форма сдерживающая приходит от эгоизма, который растет. И человек над этим куском эгоизма, из куска эгоизма, должен своять форму отдачи каждый раз новую. Мы видим, как растет плод. Есть некая плоть, которая принимает форму всякий раз. Больше плоти и больше формы. То есть есть сила формирующая форму. Это происходит за счет растущего эгоизма. И за счет свойства отдачи, которое получает, то, что ограничивает эгоизм, то, что ваяет его, по сути, ради отдачи. Есть сила сдерживания, которая каждый раз необходимо пользоваться ей для сохранения. Здесь нет премудрости. Человек получает инструкции в пути. Тебе не нужно быть умным и где-то это выучить. И книги, если ты будешь их изучать, то тебе это не поможет. Когда ты дойдешь до этих этапов, то свет тебя будет обучать. Сами состояния тебя обучают. Нужно только соблюдать несколько простых правил, условий. Это прежде всего это преклонение на уровне убара, зародыша, это главное. Да, Орен.
Вы говорили вчера много о том, что группа — это как матка, описывали первый процесс, говорили, что это условие начать этот процесс, это чтобы 3 дня всасывания семени. Человек должен войти в эти условия, чтобы он прилепился. Можете поговорить подробнее об этом?
В нашей лекции во вторник вечером я говорил об этом, потому что было в аудитории желание. То есть это было выражение согласно желанию аудитории, появилась возможность более чувственно это выразить. 3 дня абсорбции называется, когда человек прилепляется к окружению, то есть рав группы книги аннулирует себя и с правой стороны, и с левой стороны, и от этих двух сил, правой и левой, из них он выстраивает среднюю линию, с которой он слит. Это называется 3 дня абсорбции. Правая линия — это линия отдачи, он идет по ней с закрытыми глазами. Левая линия означает, что он присоединяет к себе весь свой авиют и готов со всем этим авиютом присоединиться к той правой линии. Средняя линия — это когда он приобретает постоянство, определенное постоянство объединения в окружении, которое, когда он меньше этого не падает. То есть, что бы ни произошло, уже нет мыслей, нет желаний, которые могли бы совсем оторвать его от отдачи, от «нет никого, кроме него», от «доброго, несущего добро», что маленькую меру всего этого он уже приобретает. Это называется, что он уже абсорбируется, включается. Я не знаю, как передать это чувство. Это вещь самая сложная. Принятие, абсорбция. Мы видим в нашем мире, насколько это проблематичный момент. Затем уже легко, легче. Это точно как в нашем мире. Поэтому мы и видим все рассказы о наших проматерях. Все эти рассказы о Рахель, Саре. Да.
Куда я должен быть воспринятым, абсорбироваться?
Воспринят?
Во что я должен впитаться, абсорбироваться? Что такое матка? Во что впитаться?
Матка, эрехамом, называется окружение. То есть, это, по сути, вся реальность. Но вся реальность — это слишком много. Прежде это те же 3 составляющие — рав, книги и группа. Все 3 вместе они представляют из себя идею, какой-то источник, какую-то силу, с которой ты соединяешься. Я не найду слов больше, чем, они, каббалисты, смогли найти. Это не работает, я это по себе знаю.
Атмада,
постоянство,
ахнаа,
преклонение.
Гамкен, Рамхаль
котев, и Рамхаль об этом пишет в «Путь Творца Дерех Ашем». Нет, во второй книге. Месилат Ишарим. Он пишет в самом начале, что преклонение, или он там это называет не преклонением, называет это первым правилом. Гордыня человека унизит его, то есть выбрасывает его с пути. Да. Часто он пишет о том, что человек должен верить. Он говорит, должен верить. Верить — это в материальном понимании смысла или в каком-то другом? Я чувствую здесь какое-то противоречие.
Я понимаю, слова, которые мы слышим, они сразу же у нас ассоциируются с обычным комментарием, обычным толкованием, как мы приняли. Взяли это с улицы, как мы воспитались, что мы получили из книг, от окружения прошлого, материального нашего. И поэтому это нас очень путает. С одной стороны. С другой стороны, нам надо понимать, что нет ничего случайного, а мы должны выяснить эти понятия сейчас в духовном смысле. И противоречия и путаницы, которые у нас есть между, допустим, значением слова «вера», то, что принято на улице, и то, что принято у нас, в духовном смысле, что если мы все время путаемся, это признак того, что у нас нет все еще внутреннего чувства. Тогда как в тот момент, когда я чувствую, это слово уже не путает меня. Если я слышал тысячу раз, что такое, скажем, соленый. Я слышал тысячу раз, я прошел на рынке, мне слышат соленый с тысячи разных мест. Но я уже один раз чувствовал вкус. Все. То есть вся путаница, которая была у меня, что это значит, я не знаю, сейчас я знаю. Потому что знание приходит из ощущения. Желание получать ощущает, оно обязано чувствовать. До этого всегда оно будет в путанице. И ничего не поможет. Тебе не поможет, то есть, сколько бы ты ни слышал от меня объяснений, даже запиши его, даже, я не знаю, запиши его на руке, это не поможет. Пока, что и это знание, которое ты слышишь от меня, простое знание, да, рациональное, ты слышал определение. И определение, которое было у тебя до того. И всегда будет путаница. То так, то так, чуть больше, чуть меньше. А нужно прийти к ощущению.
Это приходит от этого. Возникает второй вопрос. Почему человек верит, но не в состоянии? Почему есть такие люди?
А, это что-то другое. Ты спрашиваешь так, почему есть люди, которые верят в то, что им рассказывают?
Хотя они что они чувствуют?
Нет, не чувствуют. Есть люди, которые то, что говорят им, они принимают за факты. И согласно этому живут. Это определенный уровень развития человека, который так живет, это называется, что он развивается на уровне неживого растительного животного. Когда приходит к уровню говорящего, это называется, что он должен сейчас развиваться самостоятельно. Самостоятельно, значит, все его предыдущее состояние отменяется. Он верил во что-то, в религиях, в верованиях, в бабушку свою, неважно в кого и во что. Все. Нет авторитета ни в чем, ни во что. Ни в ком. Как бы он пустой. Приходит к какому-то учителю, он тоже не верит ему. В группу тоже. Нет, книга написана, мудрецы, да, но это не называется, что он прилепляется к слепой вере, когда этого... Да, он видит, что это мудрые вещи, действительно, там, но это не вера. И что тут надо сделать? Здесь он приходит к тому, что называется вера в мудрецов, или вера мудрецов. Вера мудрецов называется, что ты решаешь, что ты собираешься проверить, как это называется, методику. Собираешься проверить ее. Не то, что ты просто себя делаешь из себя дурачка, совершенно отключаешь всякий контроль разума, а ты обязан проверить это, создать некие условия для проверки, иначе ты не войдешь, не встанешь на этот путь. И это ты делаешь контролируемым образом. Ты берешь книги. Ты собираешься включиться в группу. Проверяешь принципы. Проверяешь их, насколько они реальны. Что они основываются на силах, свойствах, условиях природы. И ты собираешься проверить их, чтобы обрести другую природу, которая, конечно, для тебя сейчас скрыта. Но другая природа скрыта, тогда как сами принципы и условия, которые ты должен получить, они основываются на законах и силах природы.
Это знание, а высшее знание?
Секундочку, это в знании. Высшее знание — это то, что человек принимает эти вещи, и реализует их на себе. Что несмотря на то, что у меня есть сомнения, и у меня есть путаница, и у меня есть разного рода помехи, я принимаю их, потому что они приходят ко мне для того, чтобы я именно поверх них продвигался. Чтобы я продвигался над ними. Это называется высшее знание. И тут есть много высших знаний. То есть работа, она выше знания, но условия всякий раз ты выясняешь. Иначе что такое продвижение? Условия, они внутри знания. И ты обязан выяснить их, что, как и почему, кроме самого исполнения. В самом исполнении у тебя есть в твоем чувстве помеха, которая просто отменяет тебя с пути. И ты, несмотря на это, принижаешь себя перед принципами, и в таком случае перед группой, учителем, книгами, и продвигаешься. Это хороший вопрос. Да?
Если мы говорим о зарождении и буре в природе...
Говори так, чтобы было слышно.
Это процесс, происходящий самостоятельно.
Что значит происходит самостоятельно? Если я делаю правильные действия, я прохожу этапы и буры зарождения. Этапы я не определяю. Но я привожу в действие этот процесс, это действие, он не происходит самостоятельно, он происходит под моим давлением, но как он происходит, не зависит от меня.
Как прийти к состоянию, чтобы безвыходности, прийти к ситуации, чтобы ты был целен, совершенен с тем процессом, который происходит?
Ты сказал две вещи, которые отменяют друг друга. Если нет выбора, то я поставил себя в состояние, когда нет выбора. Или я нахожусь в свободном выборе, и я каждый раз выбираю, продвигаться или нет. По сути дела, вопрос такой. Что я должен сделать, чтобы продвигаться? Насколько я должен отменить себя и отказаться от всего? И вместе с этим, в чем свобода выбора, чтобы все-таки я должен был на каждом шагу находиться в выборе пути? Говорят так, что человек должен поставить себя в состояние, когда он выстраивает свою жизнь так, что она целиком направлена на духовное, кроме обязательного. Нормальные обязательные вещи. Есть такие праведники, которые готовы сидеть на хлебе и воде. Об этом не говорится вообще. Нельзя. А поставить себя в место, где он связывает себя с группой учителем книгами, таким образом, что просто организует свою жизнь, чтобы все внешне было прилеплено к ним. После того, как он делает это, приходят вопросы, и они-то как раз и дают ему материал для построения себя. Через вопросы. Так это происходит. Да.
Мы говорили об Ибуре.
Все это, конечно, говорится не обо всем мире, а мы сейчас говорим только о людях, которые действительно с точкой в сердце, у них есть цель, они собираются продвигаться и обрести эту цель, а это те, кто принадлежит к духовному верху человечества.
Какое окружение нужно создать ребенку, чтобы он, скажем, к 9 годам мог бы пройти зарождение, Ибур?
Я думаю, что если мы строим для них систему, хорошую социальную систему, чтобы они почувствовали внутри группы дополнительную силу, которую есть в ней. Это приведет их к этому духовному уровню Ибура. Главное — это работа над группой. Что такое развить ощущение ближнего? В этом, по сути дела, все дело. Ощущение ближнего — это не то, что я... Говорят так, и чувствую, что есть в сердце товарища, но это не... Он должен начать чувствовать, что есть в окружении какая-то внутренняя компонента, с которой он включается. И через эту внутреннюю компоненту он начнет чувствовать внутреннюю силу, которая там есть, которая развивает его, которая заботится о нем. И это внутренняя сила природы. Не много премудрости, а много практики, больше практики, чем теории. Да.
А что с Равом, что с книгами?
Рав, это называется, что ты должен постараться слушать советы. Стараться уважать его, потому что иначе ты не услышишь. А книги это... Это для тебя должно быть святое. Что то, что написано там, ты сейчас находишься в начале пути, и, может быть, через десятки лет ты постигнешь, насколько автор был человек божественный. Да?
Я хочу повторить. Девятилетний ребенок, тот, кто его обучает, должен быть каббалистом, тот, кто ему передает?
Нет, это как в нашем колледже. Не обязан быть учитель, сам не обязан быть каббалистом, а он должен стараться преподавать напрямую то, что он слышал сам, и даже понял, это правильно это или неправильно, это не важно. Это не важно, потому что ему передают знания. Передают не знание, простите, передают внутреннюю энергию, желание. И поэтому люди, которые учились у нас там 5, 7, 8 лет, на самом деле достойны преподавать, без вопросов уже находятся в духовном контакте или нет.
С какого возраста, как вы считаете, детям можно давать читать каббалистические источники и насколько?
Я думаю, просто с возраста 5-6 лет. Зависит от того, какой материал. Ну да. Смотри. С 5-6 лет они уже, ну, я думаю, 5-6 лет это все эти статьи социальные, общественные, их уже можно учить, дарование Торы, поручительство и все остальное. С возраста 8-9 лет можно начинать с ними более продвинутые части. С 9 лет я не думаю, что есть ограничения. Я не думаю, но надо посмотреть каждую статью, как нужно выстроить их по трудности восприятия, по отношению к возрасту, да?
Я бы хотел повторить первый вопрос. Мы сейчас год занимаемся воспитанием, и только сейчас начинаем получать какие-то подробности от вас. Если ребенок сегодня родился, мы можем поставить перед собой цель, чтобы до 9 лет он зашел бы в Ибур. Не скрывать это, сказать, в этом наша цель. Может быть.
Может быть, я не знаю. Когда вы сейчас организуетесь, допустим, через полгода. Я, может быть, смогу приблизиться немножко больше ко всему этому. Мы закончим с Эли, еще там людьми. В общем, всю методику, внешнюю методику воспитания. Как сидеть, разговаривать, там спорить, выезд в разные места, там как у нас. Да, это методика целиком. Материальная. А потом мы перейдем к внутренней. Я не думаю, что это будет меньше, чем через полгода. Я вообще думал, что в течение года, как мы говорили, что мы сейчас пройдем организационно саму организацию, как организовать класс, учебу, товарищи, а потом тогда мы придем к внутренней, более внутренней форме. И тогда мы поговорим больше об этом. Не только поговорим, начнем реализовывать это практически. То, что сейчас мы с ними, чем мы занимаемся, мы на самом деле занимаемся внешней организацией. Построение класса, отношения в классах, в группах, между товарищами, познание мира, так и природы, все этих вещей вокруг. Не более внутренняя работа, а как бы мы строим их снаружи. А личная внутренняя работа, это, я думаю, будет 2012 год. Да.
С одной стороны, мне нужно находиться в Ибуре относительно группы. Но и часть группы, как часть группы, я должен быть Реха, матка относительно остальных товарищей.
Если ты включишься в группу, у тебя нет никакой проблемы, чтобы этим ты уже стал бы воспринимающей силой по отношению к другим. Всасывающие, абсорбирующие силы. Не нужно думать ни о чем другом. Это наверняка так уже произойдет. И все. Твоя преданность, твое желание быть в них добавляет очень сильное желание высшему, то есть к группе, этой матки Зад-Дубина, высшей матери Имейла, Творцу, Элокиму, неважно как называть, добавляет много силы, возможности восприятия, притяжения всех остальных точек в сердце, которые тоже могут включиться. Каждый из нас, когда он пройдет Ибур, он раскроет, что он находится вместе с очень многими душами, которые уже находятся в слиянии с Творцом, со всеми нашими учителями в течение тысяч лет, о которых мы слышали и не слышали. И в общем, что он приходит, каждый из нас, и включается в эту систему. Он тем самым раскрывает новый уровень, чтобы в эту систему включались еще огромное количество душ после него, потому что каждый из нас как бы стоит в очереди. И если он вошел, за ним просто могут включиться другие. Если нет, то он закрывает им путь. Это как дерево. Так вот. Поэтому это называется перевешивать себя и весь мир на чашу заслуг. Или на чашу долга. Тот, кто хочет оттуда прийти, пусть придет сначала сюда. Илель. Кто хотел тут пока что? Орен, да.
Вы сказали раньше, что условие абсорбироваться — это преклонение. Гордыня человека унизит его. Что это, что означает преклонение?
Преклонение, принижение — это очень большая проблема. Принижение — это называется постараться слышать то, что тебе говорят. Постараться как можно больше, без помехи со своей стороны, воспринять то, что говорит учитель. Не закрываться внутри, а открыть уши по отношению к нему. Это очень ускоряет продвижение. И на самом деле только отдельные люди на это способны. И этим человек просто отрезает себя от продвижения на много лет. То есть есть в нашем пути какая-то возможность, как скажем, шоссе Агра, там как-то можно войти и сократить платное шоссе, простите, как-то вдруг, если да, то ты использовал эту возможность, а если нет, то путь гораздо длиннее. Это не конец мира, но можно сэкономить много лет. Вот так я не могу объяснить больше на то, что происходит. Это как Баля Сулам пишет, что 99% не слышит. Но продвигаются. То есть не... Он говорит там, не приумножая знания и так далее. В любом случае. Но проблема — это слышать. Слышать, принизив себя. Почти во всех книгах, и главным образом это в хасидских книгах, Рамхаль, Вилинский Гаон, но на самом деле писали об этом много. Барсалам не очень-то... Он не особенно настаивал на этом. Он вообще... по своей природе он не слишком-то исправлял свойства человека. Не очень-то, ну, в смысле, не писал. Да, Элель.
Статья, которую он пишет, в этой статье, он говорит, что во время подготовки, в работы каждый должен войти в святость. То есть, это состояние, которое происходит здесь?
Я не слышу.
Я спросил, Рабаш говорит о людях, которые находятся здесь?
Я не слышу. Еще раз.
Я спросил, Рабаш пишет, и во время подготовки работы, до того, как человек удостоился постоянно находиться в духовном. Это касается людей, которые сидят здесь, которые находятся в мировом кли.
Постоянное нахождение в святости — это уже убар, зародыш. И до этого тоже, это на этапе подготовки, когда мы находимся здесь, да.
Я хотел спросить. Выше знания, когда он говорит. Кто здесь я? кто здесь «я», который вводит себя под воздействие окружающей среды?
Кто это «я»?
Кто такой «я»? Я, проходя состояние, не отождествляю себя со своим «я», с тем «я», который я был. Я этого не нахожу.
Мне не кажется, что ты должен копаться в «я». Ты должен больше думать о том, как ты входишь в окружение. Ты должен смотреть от себя наружу, а не вовнутрь. Не стоит. Просто, я бы сказал, нельзя человеку все время смотреть, кто я, что я, что во мне это, то. Оставь все эти фрейдистские методики и все эти, может быть, New Age, там, я не знаю, разные верования. Мы не психоаналитики, мы ничего, мы не занимаемся этим. Свет придет, и он выстроит нам восприятие. Как понимать и что понимать? Нам нужно видеть стенку матки. Это группа. Вот внутреннюю часть группы, внутреннюю часть группы. И к ней я, по сути дела, должен на ней концентрировать все свое внимание. Средство прийти к этому — это учитель и книги. Там ты получишь их вместе. Ты вдруг раскроешь, кто такой учитель, и что такое книги, и кто такой автор, и все внутри. Все будет при первом контакте, ты уже поймешь. Да.
То есть внутренние группы, я понимаю, что это не то животное, которое пришло сюда, это то, что находится внутри. То, что находится в этих людях внутри. То есть это не то, что думаю я, что я думаю, что это я. Я не стараюсь найти, я стараюсь понять, что такое за «я», которое включается в группу.
Нет, я не хочу говорить о «я», потому что «я» все еще не существует. Меня не существует. Нет такого сейчас «я». «Я» можно говорить только о той средней точке, которая прилепится, включится к стенке матки, и из нее это «я» начинается. «Я» — это называется первое осознание моего духовного состояния, тогда называется «я», а до этого нет «я». Есть какое-то животное, которое ищет духовное, которого в духовном не существует, животного этого. Да.
А кто проходит те состояния, о которых говорит Рабаш?
Состояние, которое мы проходим, называется состояние подготовки. Подготовка ко входу в духовное. Проходит их животное. Да.
А где эта точка соединения того животного, которого здесь сидит, с чем-то вечным и таким большим?
Это называется решимо, когда есть некая реальность во мне, которая подталкивает меня к моему духовному «я». Мое духовное «я» находится над Махсомом. Оно находится за занавесью. Это уже мой вход в высшую матку. До этого нет «я» духовного. Есть животное, у которого есть некое решимо, которое подталкивает его к совершению неких действий. Да, там есть новичок.
Что вы говорили, вы слышите, учитель? меня две, что я беру книги, я могу использовать силу книги и напрямую катушку товарища. И из объединения с товарищами я могу услышать
учителя. Перевод на иврит.
Но что здесь? Странного порядка, я не понял. В порядке. Тебе нужно обратиться к группе для того, чтобы получить от группы величие учителя, величие Творца, величие, собственно, группы, чтобы все три этих понятия были как одно. И это поможет тебе взаимовключиться в то внутреннее состояние, внутреннюю часть группы, которая называется Рехем, матка. Там все эти создания объединяются вместе. Не может быть, чтобы ты почувствовал духовное, которое было бы не связано, которое не было бы включено в Творца, в группу, в автора, написавшего книги, и в твоего учителя. Если бы, чтобы это все не состояло из этого. Это перед тобой. Через них ты все это получаешь. Ты не можешь обогнуть путь, порядок раскрытия решимот, раскрытия душ, развития душ. Ну, скажем, ну, это так вот. Хорошо. Ну, давай, давай.
В материальном войти в беременность можно только в определенное время. Женщина может войти в забеременеть.
В материальном мире есть дни, которые предназначены для начала беременности у женщины.
Как можно воспользоваться этим?
Посчитай. У тебя есть лунный месяц. Вычисли из него 19 дней, и у тебя останется как раз оставшееся время. Это има, высшая има, има Ила, которая готова начать растить тебя в духовном. Не можешь, переведи это на духовное время. Да.
Примерно полтора года назад я увидел, что вся жизнь, которая была у меня до этого, я переехал из родительского дома сюда, чтобы войти в внутреннюю группу. Я вошел в молодежную группу, и тогда, мне кажется, полтора года, это год и 8 месяцев, я был в молодежной группе, и хотел почувствовать внутреннюю часть группы, но я все время чувствую, что я не могу пройти этот этап. Я уже давно в группе и нахожусь вот в нынешнем выпуске. Мне кажется, что я все время никак не могу преодолеть сложность продвинуться. Не знаю, как преодолеть это, как войти, больше войти во внутреннюю часть этой группы.
Я не знаю, на самом деле не знаком, каков порядок в молодежной группе, что такое это за группа, кто это такие, я ничего не знаю. Я знаю только одно. Неважно, как бы это ни называлось, но человек должен знать, что есть утренний урок. И он должен, если он хочет серьезно продвигаться с точкой в сердце, я не говорю обо всем мире сейчас, он должен знать, что для него это время самое святое, святое святых. просто никогда нельзя отказаться даже одного раза в жизни от урока. Это обязанность. Не может быть, чтобы случилось что-то, чтобы я не пришел на урок. Ну, если это что-то случилось, там, спасение души, то, что выше всего остального. Буду жить в нем, но не умру в нем, то, что называется. А не, ну, не только часть не умру. Поэтому утренний урок — это необходимость. Необходимо работать, необходимо принимать участие в дежурствах, в массере, во всем остальном, если есть по вечерам время участвовать в распространении, еще в чем-то. Это называется, что человек находится во внешней части, в рамках. А кроме того, есть внутренняя работа, которая происходит 24 часа в сутки. Это уже его внутренние усилия. Насколько он включается в группу, пользуется всеми средствами. Так проверь себя, мне больше нечего добавить. Да.
Человек, который входит в состояние Ибура, он знает, что происходит с ним?
Человек, входящий в состояние в Ибур, и после Ибура во все остальные духовные состояния, он знает и понимает, как назвать, даже никогда еще и не слышал самого слова Ибур, он знает, что сейчас я нахожусь в Ибуре. Он может и написать тебе это слово, и сказать, вот это слово, вот именно так называется мое нынешнее состояние. И он напишет тебе слово «Ибур». Да.
Целая группа может войти в это состояние?
Может ли целая группа войти в это состояние? Да, я думаю, что да. Хотя таких примеров, кроме, может быть, то, что мы видели у стояния перед горой Синай и процесс, который более-менее проходили, тоже были этапы, но в конце концов проходили в массах. Да. Но другого примера я не могу привести из истории. Не могу сказать... Хотя, что мне кажется, возможен какой-то, но я не знаю. Но был такой пример. Возможно, что мы находимся тоже в чем-то подобном тому состоянию. Ведь мы находимся как бы сейчас, когда массы получают желание, пробуждение к выходу из Египта, к входу в духовное. Возможно, это произойдет большими частями, большими группами. Да.
Что нужно сделать или подготовить, чтобы это произошло?
Чтобы это произошло, мы и так движемся к тому, чтобы это произошло. Я прилепляюсь к группе, то есть я отдаю себя группе, ее внутренней части, внутренней, не внешней. Я ищу, где там в группе есть какое-то общее поле, общая сила, она наверняка есть. И там я хочу включиться в эту общую силу. Так и товарищи. И мы помогаем друг другу в этом. Это называется аравут, поручительство. Невозможно здесь оторваться от личного усилия. И невозможно как бы не брать в расчет взаимопомощь. И одно, и другое. Да.
А в чем личные усилия?
Во внутреннем усилии, прежде всего. И во внешней помощи. Внешняя помощь, когда мы помогаем один другому, говорим, слушаем. Ну, чтобы это было с тактом, иногда это бестактно. А величие цели, книг, рава, все, что может поддержать человека. Да.
Продолжая то, что вы сказали здесь, что нужно каждый день учиться, я обратил внимание на явление, что люди выходят в отпуск и отключаются. С ними есть какой-то расчет, что человек вдруг заболел или такие явления. Вопрос, в чем причина того, что расчет с нами, теми, кто идет в пути, очень жесткий, если человек отрывается.
Я не хочу говорить об этом. Я просто не понимаю, что означает «отрывается». Я не понимаю. Я в то время, когда находился с Рабашем, один раз выехал за границу. И вообще, впервые я приехал в Израиль в 1974 году. И впервые выехал за границу в 1986 году. Я должен посетить родителей. Тогда я поехал вместе со своим товарищем, с Дани Галаном. Он поехал со своей женой и дочерью, и я поехал тоже со всей семьей. Мы поехали вместе. И тогда, конечно, мы и говорили, и учились. Все-таки мы были вместе. В одиночку я не хотел. Мы жили у моего брата дома. Или у моей племянницы. У моей двоюродной сестры, то есть в Нью-Йорке. Мы взяли с собой таз, взяли статьи Шамати. Он единственный, которому я отдал все статьи, ему скопировал, и мы учились вместе. В одиночку выехать в отпуск и быть оторванным. Я еду в отпуск. Именно в отпуск я делаю много работы. Прежде всего, я встаю в те же часы. Ну, может быть, зависит от того, что произошло вечером. Может, 4 утра, а не в 2. Иногда наоборот, даже раньше, чем обычно. Но это обязательно. Не позволять себе просто испортить свой порядок. Да?
Я скажу точнее, имеется в виду, человек выезжает с семьей.
Что такое семейный отпуск? Хорошо, но я не говорю нет, но выезжая в свой семейный отпуск, чтобы ты все равно вставал бы в 2 часа ночи, готовился бы, находился бы с нами на уроке. Ты куда? Она в джунгли уехал? Ты все равно едешь в такие места, где есть интернет. Будь с нами, подсоединенным. Если я не подсоединен, у меня есть тексты, которые, с которыми я должен работать, подчищать, упорядочивать. У меня есть полно материала. Сейчас я, скажем, готовлюсь к поездке. Конечно, у меня компьютер все время с собой. Я все время работаю, у меня есть полно материала. Хорошо, если мне удалось бы закончить все это до возвращения. Что еще делать-то? Только чтобы Амит не заставлял меня там ходить и позировать. И все. А семья? Хорошо. Иди, гуляй с ним. Я тоже. Скажем, вот скоро лето, я беру неделю отпуск, поеду куда-нибудь на север. Жара меня убивает. И компьютер. По ночам я работаю с компьютером. Днем я гуляю, как правило, я нахожусь в таких экскурсиях, когда провожу в прогулках. Я понимаю, что нужно это делать, но делай так, чтобы не отрываться, не за счет семьи. Это не проблема. Ну, где? Мейер, ты получил ответ, а? С небес. Чуть-чуть потерпеть, и все. Ты же видишь.
Есть состояние, которое мы видим, как пример. Человек организует себе разные объяснения, оправдания. Все мне, я не могу ходить. И вдруг у человека получается такое направление, что он оказывается совершенно в другом месте. Такой период. Как человек может увидеть по себе в этих состояниях, он находит себе оправдание?
Нет расчета. Никакого расчета, чтобы отменить урок. Очень просто. Нет такого расчета. Сейчас я посплю до 6-7 утра, а потом я буду как лев, у меня тяжелый день будет. У меня будет столько совещаний, тяжелая физическая работа, очень сложная работа. Перед конгрессом мне нужно что-то организовывать, мне нужно что-то делать ради группы. Нет такого. Нет. Или, по крайней мере, если уж действительно работал до 12 ночи, и целый день, ну, скажем, мы находимся в таком беге до конгресса, готовимся к конгрессу, хотя бы один час, последний час урока ты должен захватить вместе со всеми. Я говорю уже о чем-то, уже откажись от всего, кроме одного часа. Но не может быть, чтобы ты оторвался от этого потока. Если ты выпал на один день, то все. Здесь нет расчетов. Просто нет расчетов. И в другое время, потом послушать, если ты имеешь возможность, скажем, находясь в Австралии, ты должен работать. А у нас это утро, а там ты находишься, там ты работаешь в течение дня. То есть у тебя нет возможности, ты работаешь, поэтому ты можешь скачать потом из архива послушать. Нельзя. Я говорю о людях еще раз, которые идут навстречу понятной духовной цели. А есть много присоединяющихся, каждый в своей мере, каждый в той мере, в которой он для себя определяет. Это уже что-то другое. Я не понимаю, как можно пропустить. С Равом я не пропускал. Ну, кроме того, что уезжал. Я не пропустил ни одного урока. Хорошо? Да.
Я чувствую все время, что чем больше я пытаюсь присоединиться, я ненавижу всех вокруг. Ненавижу все. Я знаю, что я должен молиться. То есть, что Творец примет мою молитву, но я понимаю это в разуме. Я чувствую, что мне не удается почувствовать молитву, не могу это сделать целенаправленно. Я чувствую, что я не продвигаюсь, я становлюсь равнодушным. Меня ничего не волнует. Я такой погасший. Как-то это затухает.
Недостает принижения, преклонения и постоянства. Двух вещей. и ничто не поможет. Пока ты не наполнишь ведро, ты выливаешь и выливаешь, пока оно не наполнится, ты не почувствуешь, что оно полное и что-то не выльется наружу. Это то, что происходит у нас. Капля к капле или копейка к копейке приводит к большому счету. Счет он большой. Представь себе, что сейчас ты получаешь зарплату, скажем, 5000 шекелей, и хочешь купить машину, которая стоит 150 тысяч шекелей. Ну, сколько ты месяцев должен собирать, экономить со своей зарплаты, пока у тебя не наберется денег на машину? Все. Понятие аккумуляции. В материальном мы видим это аккумуляцию, собрание. А в духовном не видим. Что такое преклонение? Это когда ты принимаешь эти условия и работаешь только с силой группы, которая может помочь тебе продвигаться и не убегать. Не убегать от цели. Преклонение, принижение относительно условий, относительно тех советов мудрецов, относительно рава, книг и группы. Преклонение относительно всех средств, которые могут привести тебя к цели. Относительно цели, относительно молитвы. Молитва, я не знаю, что такое. Я не знаю, нет молитв. Брось. Ну, что такое молитва? Молитва — это то, что чувствует сердце, это и есть молитва. Вот и все. Да. У нас есть конгресс в Нью-Джерси через неделю. Вы сейчас говорили о тех, кто находится в группе, очень внутри. А у нас есть разные круги. Иногда, лично я, то, что чувствую себя... Иногда мне проще подсоединиться с людьми, скажем, как мы были в Ирховате. Там были ребята, которые находятся в группах окружающих. С ними очень... Сильное было ощущение. Я предполагаю, что и в Нью-Джерси будут очень широкие круги. Что такое группа? Это идея, это люди. Что такое?
Конечно же, легче всего присоединиться к тем, которые ты чувствуешь себя в Верховоте, чем теми, которые ты встретишь в Нью-Джерси. Это другой тип людей. И если ты найдешь там какую-то другую группу, к японцам, к китайцам, тебе будет еще более сложно, может быть, к ним присоединиться. Мы почувствовали на встрече в Европе еще более сложно, чем то, что в Израиле. Еще скоро я выезжаю в Италию, и опять же, а потом в Испанию, также различные группы, и во внешнем они, конечно же, во внешнем это не так просто. Однако же, это не группа. Это не группа. Каждый человек в мире, он в своей душе соединен со всеми остальными душами. Ты должен проникнуть через в эту внутреннюю систему душ объединенных, как будто ты прыгаешь в глубину моря. И там ты находишь связь, эту сеть, в которой они все объединены, люди, между ними. Это существует, эта сеть. В этой сети находятся Гитлер, Сталин, Ахмадинеджад, Моше, Авраам, ты, различные люди, все вместе, тех, которых ты знаешь во внешнем и во внутреннем, объединены там вместе потрясающим совершенно образом. А во внешнем они играют свои должности тоже с усилием, с усердием, чтобы пробудить один другого внешним своим проявлением, для того, чтобы каждый приблизился внутрь, прыгнуть внутрь и найти там себя объединенным душой и сердцем со всеми остальными. Так вот, то есть ты спрашиваешь, что такое группа? Группа — это связь душ внутри, там, где все объединены вместе, и нет разницы между одним и другим. И там ты должен объединиться со всеми. Вместе с тем ты должен видеть их должность во внешнем и не прощать их, а работать против них таким образом, чтобы внешнее и внутреннее когда-либо объединились, сравнялись. Что называется, вернуть их к источнику. О. Да. Кто это те люди, которых я вижу? Ты видишь всевозможных людей в их различным поведением. Кто эти люди? Это не важно, кто это, как они выглядят внешне. Не важно тебе, как их зовут, кто они, что они. Это не важно. Важно тебе найти с ними внутреннее касание, внутреннюю связь. Это все. Да.
Группа — это Мнебарух, тот, кто изучает Каббалу.
Да.
Группа — это весь мир.
Я говорю, прежде всего, о тех, которые учатся. Да. Во внешнем. Но на самом деле, когда ты на самом деле входишь внутрь, во внутреннее, ты увидишь, что это связь, которая включает, сеть, которая включает всех, даже самых больших наших ненавистников. И те, которые сейчас живут. Прямо вот так вот. Очень просто. Так. Ой, кого я вижу здесь? Мой любимый, мой товарищ Хомейни, мой брат. Так вот. Да, я тебе серьезно говорю. Мы должны понять, что в этом мире, на этой внешней клипе, на которой мы находимся здесь, на поверхности земного шара, мы все играем должности, которые предписаны нам свыше, для того, чтобы заставить один другого заставить его войти в более внутреннюю работу. Поэтому тебе нужны эти отрицательные, положительные, и все. Это понимают больше, чем чувствуют, когда внутри объединяются. То есть, что здесь происходит? В чем эта игра? Это театр свыше и истины внутри. Игра для тебя. Ты должен привести к тому, чтобы и во внешнем раскрылся Творец, это сила связи, как во внутреннем. А внутреннее он удерживает. А во внешнем ты должен заниматься. И разница между внешним и внутренним — это Гмар Тикун. Это 620 раз. Это то, что называется состояние внутреннее. Да.
На что я должен больше обращать внимание? На мое отношение к каждому товарищу, или отношение между товарищами, или отношение группы ко мне? На что конкретно?
Еще раз, пожалуйста.
На что я должен больше обращать внимание? На мое отношение ко всей группе? На связь
нет,
между нами?
Нет, нет. На отношение себя к внутренней группе. Да.
Я хочу спросить насчет единения и принижения себя. Иногда возникают споры, когда можно бесконечно спорить, и ни к чему это не приходит. Я не знаю, какие мысли должны у меня быть, что я должен сказать. Ты прав, я прав. Что нужно делать в таких случаях? О чем думать?
Отмена и преклонение — это по отношению к связи с внутренней частью группы. Я говорю только об этом. Это первое. Второе. То есть, если я вошел внутрь, и там я пытаюсь постоянно объединиться и быть связанным с группой, все, это правильное направление. Теперь вовне, когда мы находимся в различных дискуссиях, обсуждениях, этот говорит так, второй говорит по-другому, это нечего об этом говорить, жалко. Надо говорить по сути, очень коротко, начало-конец, все. Начало-конец... Прояснение. Закончили. Все. Никто не убеждает другого. Никто не убеждает другого. Меньше все этого. Это просто треп. Весь мир находится в этом. Для чего нам еще тоже? При всем... И не ты не прав, и он не прав, вы оба не правы. Прав кто? Тот, кто приходит во внутреннее. Там он получает истину. Там вот... А до того, ты знаешь, то, что думаешь сегодня, завтра наверняка будет наоборот. А послезавтра опять. И о чем спорить, если я постоянно изменяюсь? И он постоянно изменяется. О чем? Что нам мы можем делать, это прояснять истину, но не в том, что я и то, что он, а то, что внутри книги, как можно больше там. А между нами нечего спорить, и даже я понимаю так, а он понимает по-другому. Поэтому он находится на своей ступени, а я на своей ступени. Или в состоянии «я в своем, он в своем», запрещено заходить в его состояние. Поэтому он должен жить в нем некоторое время, а потом изменится, и что-то изменится. Кто знает, что будет дальше? Все относительное. И поэтому нет места для дискуссий. Их-то есть место для прояснений, то немного. Немного. Обычно учат то, что находится записано в книге, и все. Да.
Значит, это не относительно кого-то, а относительно решения всей группы. Ко всей группе.
На самом деле, самое правильное, то, что группа решила, я получаю. Самое правильное. Нет, ну как же, может быть, они ошибаются, я должен прийти, убедить их, заставить их. Тебе на пользу здесь как раз преклониться и согласиться. Для того, чтобы продвинуться в духовном, стоит работать больше во внутреннем. Так вот. Есть такие в группе, которые всегда находятся во внешних работах, в организации. Есть такие, которые более внутри, есть такие, которые нет. Каждый пытается... Не стоит. Каждому стоит видеть свое место и концентрироваться на внутреннем, на своем месте. Да, Хаим.
Раф, чтобы продолжить точку... которую начал выяснять наш молодой товарищ, находится с нами много товарищей. в группе. Как мы можем прийти к решению? Поскольку для того, чтобы прийти к решению, должно быть прежде какой-то анализ, выяснение. И в вопросе, как вести себя, должны ли мы прийти к вопросу?
Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не знаю, о каких решениях ты говоришь.
Например, скажем, сегодня группа хочет что-то сделать определенно. Двое думают, что надо делать так, три думают так, все остальные, что нужно делать так. Я хочу отменить себя по отношению к решению, но как прийти к решению? Нет выяснений. И как выяснять?
Должен быть устав, согласно чему принимается решение. Если нет устава, то, может быть, согласно большинству или согласно судьбе, бросают жребий, то есть бумажки в шапку и вытаскивают, и все. Я бы предпочел, например, конгресс. Наплевать мне, что там произойдет. Мне интересно, конечно, но очень издалека. Что я должен сказать дальше? Какая тема? Какой порядок дня? Ничего. Зачем мне? То же самое и здесь. Нет, почему на кухне варят так, а не по-другому? Я тоже должен знать или нет? Зачем мне это? Только суть, главное в распространении, что происходит с нами, достаточно ли мы держим темп, этим я озабочен. С удовольствием бы я от этого освободился, от заботы об этом. И все. Люди, все дискуссии, это признак того, что люди не занимаются внутренним. Не занимаются внутренним. Что, чем можно заниматься? Между нами устроить что-то в группе? Позови женщин. А сам занимайся внутренним. Зачем тебе все это внешнее? Пусть они организуют все. Как дома, пусть работают. Ты приходишь, даешь зарплату, ты не хочешь ничего больше знать, кроме этого. Правильно? Так наша голова мужская работает. Мы начинаем спорить, как варить, как... В самом деле, что за дела такие? Просто злое начало между нами вот нас варит. Да. Сегодня молодая группа, что я поделаю?
Мой вопрос такой, вы раньше сказали, что уроки, кроме распространения...
Что там? Что там? Все главные в этой группе, да? Ну, давай.
Я хотел спросить относительно внутренней работы. Что означает находиться во внутреннем мире? Что нужно быть в мысли, в связи с группой, в связи с духовным? Когда есть у меня эти мысли, это меняет не моей основной работе.
Я не понял, что ему мешает.
Как ты должен 24 часа
должен быть 24 часа во внутренней работе? Ты приходишь на урок, раскрываешь книгу. Может быть, ты во внутренней работе такой, что даже не видишь в книге ни одного слова. Неважно, главное — внутренняя работа. Постоянно. Внутренняя работа не то, что ешь сам себя, а внутренняя работа в том, что ты прежде всего удерживаешь себя связанным с внутренней частью группы. И тогда, если ты читаешь книгу, ты читаешь там, в этой книге, не внешнюю мудрость, а ты читаешь из нее способы связи тебя с группой. Не с группой, а даже в общей душе. Ты начинаешь видеть в Тасе, в Зоре, в Торе, во всех местах, во всех на разных языках и стилях, а что говорится о связях тебя с другими. Если ты достиг уже того, что ты хочешь это проверить, то ты на самом деле учишь Тору.
Да, но мой вопрос, когда я не нахожусь сейчас с группой, я нахожусь на работе. Что я делаю в это время? Я думаю об этом.
Пытаешься быть постоянно с этим в сердце. А в разуме ты делаешь тем, что ты занимаешься тем, что ты должен заниматься по работе.
Но если есть у меня мысли, которые меня мешают основной
какие?
Работе. На связи с группой.
Ты привыкнешь. Это не мысли. Связь с группой должна быть в сердце. Она не должна мешать тебе работать в разуме. Ты должен постоянно устроить вещи так, чтобы они не мешали друг другу. Это возможно. Связь сердечная между сердцами, а работа — то, что требует от тебя разум. Если работа очень тяжелая, если человек находится, например, он игрок, актер, Саша где-то здесь, может быть, это тяжело, он находится на своей работе. Если он находится в создании, какой-то в творении, это уже тяжелее, потому что он в творчестве. Это проблема. Однако, как правило, нет. Да, Гош. Да, Муша.
Вся моя работа — это внутренняя работа. Я знаю, что есть сеть, я не знаю, что это такое.
Весь этот мир — это та же самая сеть, только более внешняя. И в этой более внешней сети мы чувствуем сеть... разрушенную, нецельную, испорченную. А во внутренней сети, которую мы раскрываем, есть 125 там таких сетей, все более и более внутренних. Там мы раскрываем связь более и более, больше и больше между частями, между людьми. Однако наше состояние — это внешнее состояние, оно должно быть, ибо из него мы начинаем. И мы живем в этом внешнем состоянии для того, чтобы постоянно продвигаться внутрь, из внутреннего к более внутреннему, из еще более внутреннего, большему, большему внутреннему, нижний, выше, выше высшего. Так мы продвигаемся, для того, чтобы продвигаться в этом постижении, мы должны удерживаться за что-то, за какую-то основу, которая не относится к всем этим. Это называется внешняя связь, в которой мы находимся, внешняя сеть. Это сеть связи между всеми частями творения, только она испорченная. Мы сейчас начинаем раскрывать эту испорченность. Сейчас раскрывается, насколько мы приближаемся в этой внешней нашей сети к более внутренней сети. И там мы раскрываем меру испорченности. Раньше мы не думали об этом. Поэтому это обязывает нас делать исправления. Это давит на нас. Да.
Я спрошу по-другому. Вы говорили об утренних уроках, о том, что человек должен каждый день находиться на уроках. У нас был пример такой и за границей. Поскольку мы чувствовали, что в группах есть пренебрежение, люди не приходят каждый день. И я не знаю, там есть всего лишь несколько сот человек вообще, которые приходят каждый день. Какие советы вы можете дать?
Нет другого совета. Человек, который не находится вместе со мной, каждое утро, он не получает дневную порцию и не продвигается. Продвигается, но в его темпе. Это минимум того, что надо. Я постоянно говорил, это не новость. Я говорил когда-либо по-другому. Кроме того, нужно еще условия, работать в внутренней работе, группу и так далее. Но что я сказал? Приходи сюда на утренний урок и спи. Тоже говорил.
Пожалуйста. Ты должен прийти, ты должен объединиться в чем-то со всеми, предреми, прикимарь. Есть такие даже, которые приходят сюда, берут стакан кофе, поднимаются на крышу с сигаретой, там весь урок проводят. Даже это предпочтительнее. Идут там работать полурока, кухня, компьютеры. Все это что-то. Да. Почему пренебрегать? Как все-таки говорить к подходу? Пренебрегать теми, кто не приходит каждый день?
Пренебрегать теми, которые не приходят?
Я их не пренебрегаю. Я пренебрегаю? Почему вы не учитесь у меня? Я никем не пренебрегаю. Я говорю каждому, что у всех есть свобода выбора. С моей точки зрения, пусть здесь хоть 5 человек остается, даже никого. Я не удерживаю никого. Каждый выбирает сам по себе, насколько быть ближе ко мне или дальше. Это еще после того, как я отталкиваю, в большинстве случаев я отталкиваю. И все равно, насколько человек пытается во внутреннем не игнорировать, а приближаться, никогда нет такого, кто-то не приходит на урок, не приходит. Иногда пришел, пришел. Почему я игнорирую его? Я видел Кричмана неделю назад на крыше. Раз в полгода или как-то я вижу его. Ну и что? Я ему ничего не сказал. По мне так есть ему место. Нет, не игнорирую.
Если человек находится в эгоистической природе и по отношению к тому, как не, кто
есть
не такой, как
суд
он
думает.
По-другому.
У каждого есть стремление свое, судьба своя. Я не как с моими детьми. Я не давлю ни на кого. Ни на кого не давлю. Насколько хотят продвигаться, пожалуйста. Нет, нет. Я так же был у Рабаша. Очень-очень не безразличный. Свободный, короче. Очень-очень свободно. Да.
Что делать с людьми? У нас есть много людей, которые только раз в два в неделю приходят.
В качестве товарищей заботиться, пробуждать их, пытаться привести их как-то, да. Но при всем при том, поддерживать с ними хорошие отношения, не игнорировать. Иногда у человека бывает падение. Я не осужу никого. Не суди товарища, пока не окажешься на его месте. Так вот. Я тебе говорю, смотри, что я делаю. Мне что, наплевать? Я вложил 20 лет в группу для того, чтобы передать ей то, что я получил 15 лет до того, и мне наплевать? Такова духовная природа. Ничего не поделаешь, нет насилия.
Есть еще проблема. Мы не очень еще знакомы друг с другом.
Вообще не знаете друг друга, не должны знать друг друга, не должны. Не должны во внешнем знать, это ничего тебе не даст.
Мы не знаем причину тогда, почему человек не приходит.
Должен заботиться не о том, почему он не пришел
Нет, не во внешнем, а персонально. Ты должен заботиться, чтобы здесь была сила бурлящая, чтобы весь мир пришел сюда и не мог пропустить ни одного дня. Да.
Я неделю должен был выходить на утреннем уроке и красить стены. Неважно. Скажем, были у меня работы, я должен был делать это вместо урока. И я слушал в наушниках урок. Красил и слушал. Я получал огромное наслаждение, поскольку в конце урока...
По крайней мере, сделал что-то.
Да, по крайней мере, стенка была покрашена. И я думал, мы что, не создаем препятствия своим... товарищам, что не позволяем им это делать. Есть у нас обязательные работы. И если я позволяю своему товарищу делать такое каждый день и несколько раз в неделю, я просто создаю ему препятствия.
Не страшно. Да.
Вы напомнили раньше, что... Такое может быть в группе или устав?
Устав это обязан быть в каждой группе. Группа, самая маленькая группа, даже двое. Группа самая молодая, самая начинающая, даже если им 6-7 лет, обязан быть устав. Нет устава? Ой-ой-ой. Правда нет? Обязаны. Там должно быть все, для чего мы существуем, что мы хотим достичь, какие средства должны быть для того, чтобы достичь. Конечно, надо. Пока что подготовьте, я вернусь из Америки. Посидим вместе, если хотите, обсудим это. Пожалуйста. Очень хорошо, да.
Относительно самоотмены и принижения себя. Если ты получаешь такое от группы, ты можешь себя и перед одним, и инструктор может отменить себя тоже.
Руководитель находится вместе с группой, однако группа может принять решение не соглашаться с ним. Если она с ним не соглашается, то они должны понимать, что они отделяются таким образом от него. Я не говорю о каких-то решениях. Я не хочу заставлять говорить, что группа обязана преклоняться перед инструктором. Нет. Однако, если она такая группа, то есть в духовном или в материальном, это есть много разных аспектов. Однако, я даю тебе просто другими словами закон, который называется «закон совпадения по свойствам». Если мнение мое и мнение твое, они не совпадают, ты говоришь, я люблю кислое, а я люблю сладкое. Мы можем быть товарищами или нет? Нет. О. Почему нет? То есть это не важно. То есть обо внешнем мы можем спорить. И при этом и продолжать спорить, как вот он говорит там, когда он красил стену. Я был на крыше, и я сказал, стоит сделать это бежевым цветом, таким коричневатым, а второй сказал, не, лучше сделать это синим. Он остался при своем, и остался при своем. Я не злюсь на это. Так вот ему кажется, хотя мне кажется, что это как цвет в туалете, как будто. Ну вот так вот, но он хотел. И что поделаешь? То есть, когда мы находимся в отсутствии связи, совпадения по свойствам, только во внутренних вещах, которые относятся к душе, это называется свойство. То когда мы понимаем по-разному, какой образ должна принимать душа, такая или этакая, там может быть большие споры, что мы... тогда находимся в противоположных направлениях. Это следует прояснять. Как правило, прояснение или через более высокого учителя, или есть сейчас судьба, есть много всякого. Однако инструктор, как правило, так. Можно спорить с ним обо внешних, о внешнем, если это не относится к внутреннему. Этому надо учиться, да.
Относительно устава, вы говорили, что должен быть один устав для всех групп в мире или для каждой группы свой.
Устав должен быть один для всех групп, ибо все они — это одна группа. Так. Однако, есть приложение к каждому уставу. Там говорится о местных условиях. Да. И какое-то дополнение. Да, друг мой.
Это не нужно быть такое, что каждый раз мы добавляем к этому? Или все сразу все пишем?
Устав следует делать понемногу. Это нечто, над которым работают, может, даже полгода, год, даже несколько лет, неважно. Постоянно возвращаются к нему и проверяют, насколько я, каждый или все вместе, видим в нем себя. Устав — это как бы это сказать, как та картина, моя будущая картина, которую я хочу достичь. Каковы условия, которыми я буду пользоваться для того, чтобы достичь этого образа и так далее. Все? Да.
Другая тема, если можно. В начале урока мы говорили, что есть часть людей, которые способны слышать, есть, а многие не слышат. Что, от чего это зависит? От самого человека, от удачи,
от везения?
Можно это сделать, чтобы лучше слышать, или вы должны как-то сделать?
Только группа в целом может удерживать меру напряженности. Потенциального напряжения. Высокого напряжения. Чтобы человек, который находится в этом, это заставляет его быть более чувствительным. А все остальное — это судьба. Да.
Напряжение — это следствие работы многих деталей, людей.
Напряжение — это результат состояния от того, что они работают вместе. Да. Да, Муша.
Все-таки я не могу успокоиться с тем, что я каждый день должен прийти на утренний урок и спать. Есть люди, которые приходят раз каждый день, раз в неделю, те, которые присоединяются. Если это какой-то организм, я не вижу, чтобы весь мир приходил на утренний урок. И человек, когда слышит такое...
Секундочку, послушай. Мы говорим о группе. Группа — это человек, который находится прежде всего на утреннем уроке. Я не откажусь от этого условия. Ты можешь вставать и спрашивать еще тысячу раз. Человек должен получить ежедневную инфузию. И он получает на утреннем уроке. Если у него часто полдень или вечер, например, в Австралии он там, или в Америке, это что-то другое. Если в это время он работает, то работает. Если он не в состоянии быть в это время или дома, или на месте, где группа, Это называется насилие. Изнасилован, но свободен от обязательств. Но он обязан после минимум один час изучать этот урок. Последний час, допустим. И тогда все остальные часы он может находиться в распространении. Например, если должность распространения, что он загружен по уши, все равно он должен один час урока учиться. Допустим, первую статью и Зоар. Что-нибудь такое, в таком духе. Как может быть, чтобы прошли 24 часа, а он не подключился к нам, ко мне? У него нет шансов получить духовное, если он не подключается. Я не понимаю, вы что, не понимаете, что такое цепочка душ? Откуда он получит? Поэтому я говорю, потому что я забочусь о том, чтобы он получил. Если он не приходит и не присоединяется, то нет, все. Как может быть, если я не был... Если бы я не был соединен с Рабашем, как бы я что-нибудь достиг. И сегодня, неважно. Все, что есть у меня, это через него. Так устроен порядок снисхождения душ.
Есть здесь несколько компромиссов в том, что вы объяснили. С одной стороны, должна быть инфузия. С другой стороны, в два стати прийти сюда... Еще один вид, это уже на час из дома связаться.
Да, каждый выбирает для себя то, что он выбирает, да.
Но все это называется группа. Даже если он каждый день, скажем, час подсоединяется, он тоже включается в группу?
Даже каждый день, да. И даже только звука, без видео, и слушать часть урока. И понимает или не понимает... Это называется, что он находится с группой, да? У каждого в его личной мере. Но как может быть, чтобы без того, чтобы хоть чуть-чуть присоединился? Да.
Я хотел спросить... У нас есть обслуживание в группе, все отделы.
Тот, кто служит, работает во время урока, обслуживает его, полностью покрыт, включен. Неважно, даже если он постоянно, если он на самом деле находится там, и его нельзя заменить, это более важно, чем урок. Потому что он обслуживает других, но намерений должно быть. Что он это делает, связан с другими, находится с ними душой и сердцем. В тот момент, когда возможно, он находится с наушником. Те, кто на переводе, вообще не